Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С нами сегодня на связи в этой программе протоиерей Вячеслав Пушкарев, настоятель прихода в честь Святой Троицы села Хомутово, благочинный Верхоленского церковного округа, начальник миссионерского отдела Иркутской и Ангарской епархии. Мы продолжаем наш разговор о пути отца Вячеслава к священству. И вот мы закончили на очень волнительном моменте, вы подвесили интригу, что стоял перед вами вопрос, как вы его охарактеризовали, главный вопрос вашего времени, который вы не понимали и того времени. Но это вообще, то, что вы рассказываете, это парадоксально, потому что вы, не будучи, что называется, практикующим христианином, то есть церковным человеком, решили, вдохновившись Евангелием, нести благую весть в массы, в образовании, на телевидении и так далее. Вот продолжаем слушать ваш рассказ.
Это, наверное, помните, как апостолы говорят: «Господи, тут за нами какие-то ходят, вот, можно их выгнать». А он говорит: «Не надо, кто не против вас, тут за вас». Значит, вот я из этой песни был. Дело в том, что меня все время мучил главный вопрос. Вот меня не мучили, какие машины там, какие там одеяния, какое там золото. Никогда в жизни я никогда никому не завидовал. Вот. Но мучил вопрос: вот если церковь называет себя святой, почему она раскололась? Почему она вся раскололась? И колется, и колется, и колется, и колется. Вы понимаете? Вот этот вопрос не давал мне возможность воцерковиться. То есть в тот момент я уже столько много знал, настолько был хорошо образован в этом смысле, что потом для меня семинария, академия просто вот так, знаете, пролетели, как говорится, так. Вот. Что, но вот этот вопрос я понять не мог. Я его просто не мог понять, я не мог воцерковиться. И вот однажды была передача у нас в храме в Усть-Илимском, там столовая переделанная была, а речь шла о будущем храме, о новом. И мы там так расспорились с отцом Александром Белым, настоятелем Усть-Илимским, сейчас благочинным Усть-Илимского округа, так, что он даже на меня, потом мне говорит, я даже на него, я, говорит, немножко обиделся. Вот так расспорились с ним. О, как раз о статусе церкви, в смысле ее святости. И, ну, он мне так понравился, слушайте. Он оказался первым из священников, с которыми я до этого говорил, который смог, как бы сказать, ответить на каждый вопрос, который я ему задал. До этого попадались батюшки, которые, ну, совершенно были не способны вот на общение с людьми, которые хоть что-то знают в этом смысле. А он прям, вы понимаете, прямо вот такой был. И в нем что-то такое было сверхъестественное, в этом Лепитоце Александре. Он еще красавчик такой, 2 метра роста, вы знаете, большой такой, ну, умница, афганец бывший. И много, конечно, сейчас сделал для церкви, я очень люблю этого человека и почитаю его как духовного отца. Так вот, мы потом с ним расстались. И я еще, опять же, приходил в церковь, но вот не воцерковлялся. А он меня не трогал, я ничего, ни слова мне не говорил, никогда все здоровался со мной так. Вот. Это время, вы помните, вот это вот начало 90-х, это же, помните, нашествие сектантов. Билли Грэм по всей стране, прошли. Белое братство, прошли. Значит, адвентисты прошли. Свидетели Иеговы просто вообще там заполонили все на свете. Со всеми беседовал. Я про них передачи делал. Про Белое братство даже такую очень большую, мощную передачу, вот полемическую с ними мы делали. И то есть пополнялся мой вот этот внутренний резерв-то. Но я не воцерковлялся. Вот понимаете, не воцерковлялся и все. А как это произошло, вот эта вот тайна, я даже не знаю, стоит ли ее открывать. Ко мне домой постучался местный надзиратель свидетелей Иеговы. Пришел ко мне, а я был в то время очень спортивного телосложения. Да и сейчас тоже я поправился, но такие, знаете, плечи еще штангистки у меня. Я занимался штангой, пауэрлифтингом, в то время активно, долго очень. Он зашел, я в джинсах, без майки, у меня бобрик на голове. Вот, я уже в это время заучен был в школе. Бобрик на голове, значит, и он меня так поглядел, зашел ко мне в комнату, у меня Библия стоит, а тут недалеке стоит «Капитал Маркса», там еще что-то. Ну, библиотека большая была, огромная. Так поглядел. Ну, понятно, говорит, кто ты такой, говорит. Намекаю, что я из конторы. Вот. Потому что я уже много очень тогда провел работы религиозные. И весь город знал об этом. Ну, что там город, 120 тысяч, все друг друга знают. Но он меня спрашивает. Вот скажи мне, почему твои дети, которые ты учишь, не ходят к нам на собрание? Я говорю, а вот почему они должны ходить? Вот можете мне объяснить? Они же свободные люди. Когда захотят, тогда и станут ходить, вырастут, выберут для себя, куда им ходить. Он так развернулся и так сказал, в сердцах мне прямо сказал, сам ты в аду сгоришь, и все твои дети в аду сгорят. И вышел. Вы знаете, меня в детстве пытались загипнотизировать. Не смогли, бесполезно, выгнали. Чтобы вы понимали, о чем речь. А тут он так мое сердце зацепил опять. Так стал меня мучить этот вопрос. Что правильно ли я, что я никак не определюсь-то. Куда стать? И я стал, а я в какое-то время молился. Ведь вы знаете, дома читал утром вечером молитвы. Вот, уже читал сам. Вот, довольно хорошо, уже хорошо знал Библию. Я уже к этому времени заочный университет библейский американский закончил. Заочно, то есть, или экстерно, как это называется, дистанционно, вот, с отличием закончил. Так вот искал Бога, так искал сильно. И я стал говорить, Господи, пожалуйста, вот, успокой сердце мое, вот, Господи, дай мне, пожалуйста, понять, прав он или нет, или я прав. Вот. И вдруг раз у меня в голове, все очень быстро. Я разбудил жену, говорю, Анечка, так и так. Она моя любимая супруга, родила мне 7 детей за всю жизнь. Моя поддержка и опора. Она мне говорит, да я тебе говорю, давным-давно, надо в церковь ходить уже. И мы с ней пошли в церковь, и больше никогда из церкви не выходили. Как сказано, день 7 у Бога святой, его почитай. И для нас это, конечно, мощнейшее вот, правило. И понимаете, когда я смотрю на других людей, и когда мне говорят, а почему вот, батюшка, вы столько делаете, а другие не делают? Я говорю, потому что кому много дано, с того много спросится. Я Бога видел, а они не видели.
Отец Вячеслав, а ваше знакомство с церковью такое уже, скажем так, повседневное. Вот вы пришли в храм, вы начали с супругой ходить в храм, участвовать в богослужениях, уже как прихожане, видимо, практикующие, начали, наверное, исповедоваться и прочищаться. С чем вы столкнулись? С какой реальностью? В том смысле, что часто человек, приходя в церковь, видит многое незнакомое ему, странное, может быть, не вполне готов с этим встретиться, приходится какие-то внутренние, может быть, даже психологические преграды преодолевать, вот именно во вхождении в церковную культуру, в церковную действительность. Вот насколько здесь у вас был какой-то опыт, который такой опыт преодоления?
Вы знаете, вот после этого случая во мне как будто порвалось что-то. Вот пелена, как понимаете, спала с меня. И поэтому я, когда я вошел в церковь, как будто я там всегда был. Меня же все знали. С детства знали люди. Все. Там мои учителя ходили некоторые. В то время уже ходили в церковь. Директор школы моя иногда заходила. Вот она, кстати, потом стала крестной моей дочери старшей. Вот. И для меня не было ничего, понимаете, такого. Там был такой дружный коллектив вокруг кольца Александра. Такая большая, огромная община, которая там горы сворачивала просто в городе. Она такая уважаемая была в это время. А вы знаете, Устилим же город молодой, там в то время стариков-то не было. Одна молодежь, ну или люди вот такого вот уже, например, к началу 90-х годов, да, это были состоявшиеся уже такие люди, там 40-летние, а стариков почти не было. Ну, а за редким исключением. Поэтому мы там горы сворачивали. Для меня не было никакой проблемы. У меня на третью или на четвертой службе отец Александр сказал, все, пожалуйста, я тебе предлагаю, будешь, значит, работать законоучителем в церкви, воскресную школу вести. Я говорю, конечно, отец Александр, с удовольствием я буду вести. Вы знаете, вот что в этом? Вот что в этом? Вот это мелочь, но многие таких вещей не понимают и не делают. Сколько я учителям зарабатывал в школе? Ну, представьте, ну там копейки совсем. Я вынужден был работать в одной школе, во второй, в третьей, в университете преподавать, в филиале Иркутского педагогического университета, в Василинске, чтобы хоть как-то семью содержать в то время. А он мне говорит, все, давай, у тебя будет зарплата. Я когда первую зарплату получил, вот, эта зарплата была больше всей моей зарплаты, которую я получал в четырех учебных заведениях.
А что это значит для вас, что когда занимаешься правильным делом, Господь и финансово помогает?
Нет, нет, нет. То, что настоятель был настоящим настоятелем. Понимаете, он не был злобом. Он понимал, что всякий труждающийся достоин своей мзды. Нельзя заставлять людей работать бесплатно. Если они сами хотят, другой разговор. Но долго человеку семейному нельзя работать бесплатно. Вот. А он мне дал возможность от некоторых вещей отказаться в пользу работы в храме, в пользу обучения, в пользу моего пения на клиросе там, и так далее. Вот сколько у меня было ставленников, вот, я всегда поступал так и поступаю до сей поры.
Поскольку мы в нашей программе говорим о вашем пути к священству, мы вот, мне кажется, сейчас как раз подходим к какой-то той черте, той теме, где этот вопрос уже наиболее уместен. Вот вы уже стали церковным человеком, стали законоучителем, стали преподавать. А в какой момент и каким образом в человеке созревает мысль о священстве? В вас она как созрела и как это произошло?
Я уже в то время читал «Добротолюбие» и понимал, что мыслить о священстве некрасиво. Я уже тогда прочитал слова Иоанна Златоуста о священстве и понимал, что это неправильно. Вот. И поэтому не я, но все вокруг заговорили о священстве. Все, даже моя супруга сказала, ну все, придется мне быть женой батюшки, наверное. И все заговорили, а я максимально старался этого избежать. У меня была хорошая карьера, меня готовили в директора школы, огромные, 2000 учеников. Вот, в принципе, я состоялся как человек, работал телеведущим, вот, у меня была прекрасная была, ставка хорошая была в университете, то есть нормально, что еще нужно провинциальному юноше. Вот, и поэтому только когда отец Александр меня позвал к себе и сказал, вот ты знаешь, давай съездим, тебя владыка Вадим приглашает в гости, я о нем о тебе рассказал, съездим. И мы когда съездили, и владыка сел со мной, поговорил и говорит, Вячеслав Валерьевич, ну вот, я наслышан о вас, вы знаете, жатва огромна, жнецов нет, давайте, пожалуйста, немножко вот я вам задачу сейчас поставлю, вы это все выучите, подготовьтесь, потом отец Александр вас примет экзамен и приезжайте ко мне принимать священный сан. И я, знаете, молодой человек, ну что мне, 28 лет, и я как, ну, юноша, у меня там все у меня в этом самом аура такая священная вокруг отца Александра. И мне до сей поры, но тогда-то вообще было там чрезвычайно. Такая романтика у меня о священстве и прочее, прочее. Я приду, подумал, и мне подумал, что же мне делать? Мой папа хотел, чтобы я был офицером. А мне как раз предложили в одном государственном учреждении служить в качестве, ну да, вот офицера. А потом, значит, я мог стать директором школы. У меня неплохие были перспективы. А тут я не знаю, кем бы я стал там и так далее. И я вот как-то подумал, ой, вот тот же Истарцев сказал, что вот отказать епископу все равно, что голову страусу в песок запихать. Бессмысленно жить. Я подумал, ладно, владыка, как скажете. И вот согласился. И уже, грубо говоря, там через месяц был диаконом. 9 августа, в день святого великомученика и целителя Пантелеймона, мне рукоположили священный сан диаконский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Пушкарев, настоятель прихода в честь Святой Троицы села Хомутово, благочинный Верхоленского церковного округа, начальник миссионерского отдела Иркутской Ангарской епархии, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор о пути отца Вячеслава в вере, и о пути к священству. Вот как раз к этому, именно к этой теме мы сейчас обратились в последних минутах программы. А что вы, я не знаю, почувствовали, когда стали священником?
Я не знаю, как другие. Я видел, как других людей рукополагали. У меня было все по-другому. У меня бежали слезы, как у клоуна в цирке. Я лежал головой на престоле. У меня весь престол был мокрый от моих слез. Я рыдал. И потом, когда мне в диаконы рукополагали, и когда мне рукополагали в священный сан, я ничего не мог свой поделать. Я так рыдал. Вот. После этого только один раз, когда приехал Серпухов и зашел в храм, где икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Я подошел к этой иконе еще метров пяти и не смог остановиться. Просто из меня слезы такие. И больше я никогда так в жизни не плакал, наверное, как вот в эти случаи. Поэтому я ничего не чувствовал, понимаете, ничего. Такое у меня было очень ровное состояние. Такое, я даже не могу сказать, что торжества там и так далее. Просто вот из меня какие-то, понимаете, слезы лились просто вот ручьем. Потом, когда я восстал от престола, вот, владыка Вадим обнял меня, дал мне наставление на будущее. Вот, я помню одно из его наставлений позже, потому что у меня были, вот когда я был диаконом, у меня были очень сложные отношения с духовенством. Духовенство было в то время такое, ну, неоднозначное, в начале 90-х лет, старое духовенство. И он как-то вызвал меня, владыка, и сказал: «Отец Вячеслав, вот раз и навсегда запомни, ласковые эти дяди у двух мамок титьку сосет». Запомнил? Я его запомнил. Повтори. Я говорю: «Ласковые эти дяди у двух мамок титьку сосет, а очень ласковые у всех». Он говорит: «Молодец». Вот я так и живу всю жизнь. Вот. Всю жизнь живу. А то, что вот какие-то чувства, какие могут быть чувства? Вот. Разве мало этих слез?
Я имею в виду, знаете, какие чувства? Вот, не, конечно, не эмоциональные какие-то всплески, а когда человек, мне кажется, в такой критически важный момент жизни оглядывается назад, то как-то весь путь по-другому рассвечивается. Вот вы читали Писание, вы работали на телевидении, работали в школе, видели свою миссию в том, чтобы нести Слово Божие, потом пришли в церковь, и вот вы священник. Какой-то здесь... Знаете, у меня даже вопроса какого-то здесь нет на эту тему, но мне кажется, это какое-то такое состояние, которое... Но после которого все в жизни меняется.
Да нет, вы знаете, что до священства я полностью отдавался избранному делу, что в священстве полностью отдался. Вот насколько семья позволяла мне, вот, и жена моя всем позволяла, вот, и обстоятельства, я полностью отдался служению церкви на всех фронтах, куда бы меня ни ставили. Сначала военный отдел, вот, потом дали мне миссионерский отдел, потом благочиние, потом строительство нескольких десятков храмов, там реставрация и прочее, прочее. Вот работа со ставленниками, педагогическая работа в университете, там преподавание. Поэтому для меня этого не было. Вот сейчас я заболел, старый стал, да, и стал ленивый. Вот мне теперь от этого тяжело, что я не имею этих сил. Я бы и хотел, а уже вот не могу. И ленюсь, и мне стыдно. Ну, я через стыдно, через ленюсь что-то делаю. Вот куда-то там. Вот. Раньше мне не было так стыдно, потому что я как бы отдавался всему этому делу. А сейчас я... Мне стало стыдно за свою жизнь, что я мало. Но вообще, честно говоря, я хочу вам сказать, были в моей жизни священнические разные моменты. Они были связаны, конечно, в первую очередь, были связаны с тем, что люди, которые меня окружали в священном саде, не соответствовали моему представлению о священстве. И из-за этого, я бы скажу, были моменты, когда я думал, что лучше бы я не был священником. Вот. Не потому, что я их осуждал, нет, а потому, что я на фоне их видел свое несовершенство и говорил: как я вообще сюда попал? Как я попал? Такой вот человек злой, нехороший. Как я попал? Вот у меня эти мысли были. А эти вот оттенки осуждения, я с ними всегда боролся. У меня как-то, знаете, был момент такой, я приехал в гости к одному важному священнику, очень, моему другу, и мы жили очень бедно, а у него такой был очень хороший настоятельский дом. И я когда увидел это все, во мне такая, знаете, вот эта нотка осуждения. А потом я подумал, прямо я сказал, Господи помилуй. И раз оно отошло, я подумал, ну чем же он хуже других людей? У него столько детей, такая жена, разве они не достойны хорошего дивана, хорошей печки, вот хорошего стиральной, хорошей машинки? Чем она хуже других людей? Если его как от сердца отлегло, больше никогда в жизни я ничего не подумал. Вот ни у кого. Я только радуюсь, когда у людей что-то есть хорошее, вот, когда что-то недоброе приобретаю. Вот, и не смотрю, на Мерседесе ли они там ездят или на чем, пожалуйста, на чем хотите ездить. Вот. Главное, чтобы соответствовали образу священства. И все.
Отец Вячеслав,
да.
Если сейчас к вам придет молодой человек, который грезит и мечтает о том, чтобы стать священнослужителем, который хочет служить литургию, который хочет быть пастырем, да, что бы вы ему сказали уже с высоты или, наверное, с долготы пройденных лет? Какие бы слова вы нашли для него?
Вы знаете, я бы ничего не стал спрашивать. Если как-то Господь даровал такое мне вот, ну, педагогическое какое-то вот чутье, и людей, которые приходят со стороны, их практически нет. Обычно ты прогружаешься вглубь, и там находишь кого-то. И смотришь на человека издалека, внимательно. И потом его к себе привлекаешь, и если он тебе спросит, допустим, да, то ты ответишь, а нет, то ты его спросишь. Но если бы он меня спросил, я бы ему сказал так: брат, готовься, это надолго. Это надолго. Во-первых, надолго будет подготовка долгая очень. Вот. Сейчас тебя будем учить, долго учить, смотреть на тебя, приглядываться к тебе. Вот. А потом, если будет диаконство, это тоже надолго. Вот. Тоже надолго. И потом, если ты проявишь себя как вот, желающий служить вот, Господу, священнослужитель, то вот, будем рекомендовать тебя в священный сан. Вот, ты готов? Это долго. Это может быть 10-12 лет. Вот. Потому что те времена, когда мы рукополагали первого попавшегося, которого поймали на улице, они кончились. Вот. Все. Мы уже натерпелись этого. Спасибо. Вот эти вот. Я сам с этой помойки. Вот. Поэтому 10-12 лет ты готов к этому, а то может больше, может меньше. Все зависит от тебя. Если он мне скажет, готов больше, я скажу, ну все, сходи.
То есть самое сложное это в вашем понимании в этом возрасте священства дождаться. А да. Когда ты уже дождался, когда ты уже священнослужитель, и впереди у тебя целый путь, то что, к чему нужно готовиться человеку, который хочет стать пастырем, который просит Бога о том, чтобы стать пастырем? Какие опасности его поджидают на этом пути? Какие радости его поджидают на этом пути? Если бы вы могли рассказать о священстве с позиции вашего опыта кратко, что бы вы сказали?
Вы знаете, вот на нашем приходе 37 священников родилось.
Это потрясающе.
И один диакон.
Это очень много.
Вот, и я хочу сказать, что всегда отправляя их в путь, я им говорю так, что бы вы ни делали, сначала себя спросите, а так ли поступил бы Христос? А потом, когда вы поймете ответ, переспросите это у духовного лица, которое вы считаете вот, хорошим человеком, духовным человеком. Переспросите. Ибо только в совете можно избежать греха и неправильных решений. Вот. Ну и вот то, что мне Владыка сказал, я всем говорю. Ласковая телятина, двух мамок титьку сосет. Любите, говорю, людей, и они будут любить вас, ответят вам тем же самым. Вот, и вы сможете благодаря этому и семьи большие иметь, и вы учите своих детей, все у вас будет. Все за вас ваши прихожане сделают. Только бы вы служили вот, Господу, а через это им служили, вот, и исполняли их духовные требования. Вот, их помогали им взрастать духовно. И всегда пребывали с ними. Ну, все, что говорит человеку, это, вот, наверное, можно сказать, главное.
Спасибо огромное за эту беседу, и лучше тех слов, которые вы сейчас нам сказали, для ее завершения не найти. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был протоиерей Вячеслав Пушкарев, настоятель прихода в честь Святой Троицы села Хомутово, благочинный Верхоленского церковного округа и начальник миссионерского отдела Иркутской и Ангарской епархии. С нами на связи также была моя дорогая коллега и соведущая Кира Лаврентьева, а у микрофона был я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч в «Светлом вечере» на Радио Вера.
Спасибо большое.
Большое. Во славу Господа нашего Иисуса Христа.
Спасибо, Господи.
«Светлый вечер» на Радио Вера.